Эта история называется «Девочка, которая училась на своем горьком опыте». Не знаю, кто писал ее, но она была отпечатана в журнале в 1827 году. Мама Люси умерла, когда она была еще совсем крошечной. Для Люси это было большим несчастьем, ведь мама так нежно любила ее. Она бы не побоялась сказать своей доченьке о том, что та делает неправильно. И когда у нее проявлялись неправильные чувства, помогла бы ей все это исправить. Она бы рассказала доченьке, что счастье не может жить в ее сердечке, если она позволит там расти нехорошим страстям. Она бы поведала ей о красивых цветочках, которые они посадили на клумбах. Если позволить сорнякам расти там тоже, то скоро они заглушат хорошие цветы и не позволят им цвести. Злые страсти, как сорняки, растут очень быстро, и они скоро заглушат все кроткие, нежные добродетели, которые как бутончики готовы расцвести. Если мы не приложим больших усилий, чтобы вырвать сорняки из наших сердец, то нам же будет плохо. Мама Люси научила бы ее всему этому, ибо видела, что зло уже расцветает, чтобы погубить прекрасный цветок добродетели в ее юном сердечке. Но она умерла. Люся осталась очень хорошим, добрым и любящим отцом. Он не любил поправлять свою маленькую девочку, потому что видел ее только когда заканчивался его напряженный день, и тогда он хотел удовлетворить все ее желания. Отец ласкал ее, играл с ней и баловал, думая о ее дорогой матери, которой они лишились. За то короткое время, что был с ней, он не замечал ее недостатков. Слуги не решались говорить ему о них, и бедная Люси росла тщеславной, эгоистичной, своенравной, любопытной девочкой с упрямым нравом, который не выносил возражений. У Люси было хорошенькое личико, и отец со слугами так много говорили ей об этом, что, наконец, она решила, что в ней есть что-то хорошее. Люся думала, раз она хорошенькая, то значит лучше других, потому что красивее других девочек. Ни один человек никогда не говорил Люсе, что красивое лицо от нее совсем не зависит, потому что она не сама его сделала. Она не могла ни на минуту сохранить его, если бы небесный отец решил бы лишить ее красоты. Поэтому очень глупо с ее стороны гордиться им. Но она могла сделать очень многое, чтобы стать доброй, любезной, услужливой и ласковой. Друзья любили бы Люсю, и она была бы намного счастливее, если бы постоянно старалась исправлять в себе неправильные чувства. Печально было, что возле девочки никого не было, кто бы мог научить ее. Она легко могла бы понять это, пока была еще небольшой. Но с возрастом Люся становилась все более эгоистичной, тщеславной, упрямой и непослушной. Она много думала о своих нарядах, о вкусной еде, и ей нравилось совать нос в то, что ее совсем не касалось. В Бостоне жила Люсина тетя. Разумная и очень добродетельная женщина. Она слышала, что Люся станет нехорошим или даже злым ребенком, если какой-нибудь друг не проявит сострадания и не попытается спасти ее от растущих недостатков. Она послала письмо отцу Люси, который жил в Нью-Йорке, и убедила его позволить своей дочери приехать и провести с ней один год. У нее тоже была маленькая девочка, примерно того же возраста, что и Люся. Мама наблюдала, оберегала и учила свою доченьку. И теперь она была прелестным ребенком, таким послушным и дружелюбным, что каждый, кто знал ее, видел, что она вырастет благословением для своей семьи и друзей. Мать рано учила ее и давала ей почувствовать на собственном опыте, что она всегда счастливее, когда управляет своим характером, исправляет ошибки и думает больше о том, чтобы сделать других счастливыми, чем о том, чтобы радоваться самой. Она говорила ей, что Небесный Отец всегда смотрит на нее с особой любовью. Когда она сопротивлялась злому чувству или эгоистичному поступку, он посылал в ее сердечко свою лучшую и самую сладостную награду мира и радости. Награду Небесный Отец дарует только за доброе, и она намного прекраснее, чем любое удовольствие, которое можно купить нечестивой. Теперь маленькая Эмилия уже научилась чувствовать этот восхитительный покой и готова была отдать все, чтобы сохранить его. Приблизительно через месяц после того, как Люся приехала к ним, у Эмилии был день рождения. Люся получила очень доброе письмо от своего отца, в котором были вложены 2 золотые монеты. Он писал, что это будет подходящим подарком для ее кузины. Он также надеялся, что это сделает его маленьких девочек счастливыми. Люся на мгновение почувствовала себя счастливой и радостно разглядывала прелестные блестящие монетки. Потом ей стало не по себе, и она медленно, с угрюмым видом, вошла в гостиную, где Эмилия заканчивала свою работу. «Папа прислал мне эти 2 монеты», – сказала она, – «но он говорит, что я должна отдать одну из них тебе, Эмилия. Не знаю, зачем». Люся выглядела несчастной, эгоистичной и угрюмой, потому что не могла оставить себе 2 монетки, которые прислал ей отец. Никто из тех, кто видел тогда Люсю, не подумал бы, что у нее когда-то было хорошенькое личико. Противный характер в ее сердце выглядывал из ее глаз. Нахмуренные брови, надутые губы делали ее весьма неприятной, когда она с громким стуком бросила золотую монетку на стол. «Ой, какой добрый твой папа!» – воскликнула Эмилия. «Какая красивая блестящая монетка! Но, Люся, милая, не давай мне ее, если ты не хочешь!» – продолжала она, глядя на несчастное лицо кузины. «Мне бы очень хотелось ее получить, потому что я откладываю все свои деньги для определенной цели. Я собираю, чтобы купить бедной няне Хупер новое платье. Мама говорит, что она не была в церкви все лето, потому что у нее не было ничего приличного, чтобы одеть. И еще она сказала, что если я буду откладывать все свои деньги до тех пор, пока у меня будет достаточно, я буду иметь удовольствие сама купить ей платье. Я была бы рада увидеть, как она будет радоваться, потому что мама говорит, что все, что доставляет удовольствие няне, это церковь. Ведь мы ходим в школу, учимся музыке, читаем интересные книги и получаем массу удовольствий. Но бедная старая няня никогда не прекращает свою тяжелую работу с утра до вечера. Работая изо всех сил всю неделю, она отдыхает только тогда, когда она говорит, приходит благословенный день отдыха. Как бы мне хотелось подарить ей новое красивое платье и видеть, как она идет в нем в церковь с алтарем и веером, аккуратно завернутыми в чистый клетчатый платок, как в прошлом году. Но, добавила она во второй раз, взглянув на кислое лицо Люси, «но если ты не хочешь отдать мне деньги, не надо». «Я должна отдать их тебе, даже если мне это и не нравится», – сказала Люся. «Потому что папа спросит тебя, когда приедет на следующей неделе, что ты с ними сделала и все такое. И я знаю, ты все ему расскажешь. Я тебя знаю». «Если он спросит меня, то я должна буду сказать ему, Люся. Здесь уж я ничего не смогу поделать. Но если он не спросит, я ему ничего не буду говорить, если ты не хочешь». «О, я знаю, что он обязательно спросит тебя, так что можешь взять их и потратить так глупо, как тебе заблагорассудится. Но я знаю, что я буду делать со своими. Я куплю те красивые атласные туфельки, которые вчера видела у мисс Раст, и о которых так мечтала, и надену их к своему новому шелковому платью с отделкой. На следующей неделе мы поедем в Бруклин, и там я снова увижу эту гордую мисс Принс со всей ее прекрасными нарядами. Она думает, что никто не может одеваться так нарядно, как она, но я покажу ей, что могу». И Люся улыбнулась от удовольствия при мысли о том, как она унизит мисс Принс. Но я не стала бы так сильно наряжаться только для того, чтобы пойти к миссис Рассел, — сказала Эмилия. Мы хотим прогуляться по саду и тебе заботиться о том, чтобы не повредить платье. Ты не получишь и половину удовольствия, ведь ты не сможешь ходить по траве и собирать цветы.
Мне все равно, — ответила Люся. Я одену платье и туфельки. Папа всегда разрешает мне одеваться так, как мне нравится. Я знаю, как не запачкаться.
Эмилия больше ничего не сказала, но убежала, чтобы показать матери подарок и спросить, не будет ли она так добра сказать ей, какое платье она сможет купить для няни Хупер и пересчитать все серебряные монеты, которые она хранила в сумочке. Мама сказала, что ей очень приятно, что ее доченька помнит бедную одинокую няню и что она с радостью купит ей платье на следующий день. Потом мама пересчитала деньги и обнаружила, что после покупки платья у нее останется немного денег, которые она сможет потратить на себя. Эмилия сказала, что не будет решать, что с ними делать, но отложит их до тех пор, пока ей не захочется что-нибудь очень сильно. Мама согласилась, что это очень разумное решение. Наконец, настал день их поездки в Бруклин. Экипаж был заказан, и Эмилия спустилась вниз в простом батистовом платье, в простых туфлях, которые выглядели очень прилично, удобно и аккуратно. Но Люся надела шелковое платье с отделкой и сиреневыми атласными туфельками, которые купила к нему.
«Девочка моя», – сказала тетя, входя в комнату, – «что заставило тебя сегодня надеть это роскошное платье? Тебе не доставит никакого удовольствия играть в таком платье. Да и в этих изящных туфельках тоже ты не сможешь в них ходить, ведь мы едем в деревню. Тебе захочется насладиться сладким воздухом полей. Тебе лучше сбегать и переодеться, любовь моя. Времени вполне достаточно, а Эмилия пойдет и поможет тебе».
«О нет, тетя, — сказала Люся, — я лучше совсем не поеду, чем делать это. Я достаточно взрослая и надеюсь позаботиться о себе».
Она снова выглядела угрюмо и кисло.
«Я не стану принуждать тебя, моя дорогая, потому что это не убедит тебя в твоей неправоте. Но я советую тебе еще раз пойти и переодеться в более подходящее платье. Я предупреждаю тебя, что ты не будешь иметь и половины комфорта, но гораздо большая проблема, в каком настроении ты едешь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты поверила, что я должна знать о таких вещах лучше тебя, потому что это может избавить тебя от многих страданий. Но если ты предпочитаешь учиться на собственном опыте, то, конечно, узнаешь. Опыт – отличный инструктор, но мы часто очень дорого платим за его уроки. Ну, что ты решила?»
«Я совсем не боюсь», – нетерпеливо повторила Люся. «Папа всегда разрешает мне одеваться, как мне нравится».
«Тогда поехали», – сказала тетя. День был теплым и солнечным. Поездка в Бруклин была очень приятной, без каких-либо происшествий. Люся забыла все, что говорила тетя, и думала только о том, как все будут восхищаться ее прекрасным платьем и как будет унижена, раздосадована и удивлена гордая мисс Принц. Наконец, они добрались до прекрасного места миссис Рассел и были очень любезно приняты этой прекрасной леди. Но к великому разочарованию Люси она обнаружила, что кроме них никого не было, даже мисс Принц, с которой она была так уверена, что встретится. После того, как миссис Рассел посмотрела на ее платье и сочувственно улыбнулась, на нее больше никто не обратил внимания. Вскоре было предложено прогуляться по саду, и все отправились осматривать территорию. Эмилия скакала с легким сердцем, невинная и веселая, вдыхая аромат душистых цветов и пробуя сочные плоды, которые в изобилии висели на деревьях. Люси тоже взяла немного фруктов. Она очень любила их, и ей казалось, что она ест их очень аккуратно. Но вдруг она почувствовала под рукой что-то мокрое
и когда посмотрела, то обнаружила, что закапала соком переднюю часть своего платья. В нескольких местах ткань уже изменила цвет. Ведь это было ее лучшее и любимое платье, подарок отца, когда она покидала Нью-Йорк, чтобы поехать к тете, и оно было совсем новым. Ей стало очень неловко при этом печальном зрелище, и Люся уже начала жалеть, что надела его. Однако она ничего с этим не могла поделать и продолжала медленно и осторожно пробираться сквозь кусты и цветы, пока не увидела, что вся компания собралась вокруг пруда, что-то очень внимательно рассматривая.
«О, это прекрасные золотые рыбки!» – воскликнула Люся. «Я совсем забыла спросить о них. Они, наверное, в этом пруду, и мне так хочется на них посмотреть!»
Она побежала со всех ног, думая только о прелестных золотых рыбках, о которых Эмилия так часто рассказывала ей. Но ветер подхватил подол ее прекрасного шелкового платья, и, когда она пробегала мимо розового куста, шипы зацепились за оборку, и прежде чем она успела остановиться, почти полностью оторвали ее. Люся с ужасом смотрела на свое испачканное платье. Изящная отделка была в лохмотьях, и при мысли о том, что сказала ей тетя, теперь она помнила каждое слово. Ей стало стыдно смотреть ей в лицо. Она приколола оборку как могла и снова пошла медленно и осторожно, совершенно забыв о золотых рыбках и обо всем, кроме своих несчастий и стыда, и жалея, что была такой своенравной и упрямой. Но когда маленькие дети не руководствуются опытом и суждениями своих лучших и мудрых друзей и стараются сами, они часто учатся через многие страдания и неприятности, да еще и дорого платят за обучение, которое могли бы получить даром. Пока Люся брела, одна из маленьких девочек, миссис Рассел, весело подбежала к ней.
«Пойдем с нами, Люся!» — сказала она. — Мы идем в дальний конец падбища, чтобы заглянуть в прекрасный сад мистера Барреля. Он гораздо красивее нашего, и в заборе есть дырка, через которую мы сможем все увидеть. Там много статуэток. В одном месте пожилая женщина кормит цыплят, и она так естественно держит передник с кукурузой, прямо как наша Бетси, когда кормит малышей. Ее платье заколото сзади, и из-под него видна ее нижняя юбка. Она выглядит очень забавно. А потом в другой части сада мужчина сгребает сено. Он смотрится как живой. Проходи сюда, моя дорогая. Эмилия только что перепрыгнула через каменную стену.
Пастбище было очень большим. Оно совершенно высохло благодаря канаве, вырытой с одной стороны, в которую сбегала вся вода, так что идти было легко. Девочки побежали, скача и подпрыгивая. И Люся снова забыла о своих заботах и стала веселиться. Наконец, они подошли к отверстию в заборе, откуда открывался прекрасный вид на чудесный сад. Клумбы были выложены квадратами, ромбами и кругами, окаймленные красивым зеленым заборчиком. Люся увидела старика с граблями, который выглядел так, словно мог двигаться и переворачивать сено. Затем она увидела забавного вида старушку, держащую передник с кукурузой. Девочки забавлялись, открывая новые красоты в этом саду в течение долгого времени, но вдруг вздрогнули, услышав фырканье лошади совсем рядом с собой. До сих пор они не видели на пастбище ни одной лошади, но когда оглянулись, то увидели, что к ним галопом несется большой черный конь мистера Рассела, а Джон, конюх, бежал за ним с уздечкой, чтобы поймать его. Девочки не на шутку испугались, увидев недалеко от себя такую огромную лошадь, и изо всех сил побежали к дому. Им казалось, что черная лошадь несется за ними по пятам. Они бежали без оглядки. Сара и Эмилия бежали намного быстрее, чем Люся, потому что их обувь сидела плотно, и платья были неширокими.
Люся бежала изо всех сил и уже почти добежала до каменной стены, через которую перепрыгнули девочки. Когда она пыталась перескочить через канаву, ее нога соскользнула, бедная Люси полетела вниз и упала плашмя лицом прямо в грязь. В каком печальном виде она оказалась! Туфелик ее потерялся в черной жиже канавы. Ее несчастное шелковое платье было покрыто зеленой слизью от скользкой травы на берегу. Девочка так сильно повредила лодыжку, что едва могла пошевелиться, и каждую минуту ожидала, что огромный черный конь настигнет ее и затопчет до смерти. Другие маленькие девочки, думая, что она позади них, перепрыгнули через стену и исчезли из поля зрения и слуха. Люся не могла встать.
«Ох, что же мне делать?» – всхлипывала Люся. «Неужели никто не придет, чтобы спасти меня?»
Случилось, что юный мистер Томас Рассел вышел, чтобы помочь Джону поймать коня, потому что конь был резвый и игривый, его трудно было ловить. Томас как раз проходил мимо и услышал жалобный крик Люси. Он подошел к ней, ласково поднял и успокоил ее. Он показал, что лошадь далеко. Потом палкой нащупал в канаве ее прекрасную сиреневую туфельку. Увы, она уже не была такой красивой. Когда он вынул ее из грязной канавы на конце своей палки, туфелька была наполнена и покрыта грязью, так что ее цвет невозможно было определить. Мистер Рассел любезно отнес ее на руках в дом, потом понес туфельку к насосу и стал качать воду и полоскать ее, пока она не стала достаточно чистой, чтобы высохнуть у огня. Обтерев платье и чулки Люси, ей принесли старые башмаки Сары, но они были слишком большие для нее, к тому же ходить она была не в состоянии. Пока остальные наслаждались садом, летним домиком, кустарником и лужайкой, ели фрукты и собирали цветы, бедняжка Люси сидела на кухне, в кресле и сушилась у жаркого огня в изодранном и грязном шелковом платье, в совершенно испорченных атласных туфлях, с разбитым лицом и хромой ногой. Она, наконец, могла осознать всю свою глупость и испорченность. «Если бы, — думала она про себя, — я не была такой своевольной и глупой, чтобы надеть это шелковое платье, то любое другое, даже мое лучшее муслиновое, можно бы было постирать и почистить. И если бы я надела свои простые легкие туфли, я бы вообще не поскользнулась. А если бы я и поскользнулась, любые другие башмаки, кроме этих, можно было бы почистить. Но теперь моя прекрасная монета с таким же успехом могла бы быть брошена в море, ибо все это пропало и принесло только боль и позор. О, как мне будет стыдно смотреть на тетю и Эмилию, потому что они обе предупреждали меня, чтоб я не одевала это неподобающее платье. Хорошо, что тетя не знала, что я хотела надеть его только для того, чтобы досадить этой гордой мисс Принц. Теперь она будет только рада услышать о моем унижении и позоре. Эмилия такая же чистая и милая, какой была, когда приехала. По крайней мере, она не чувствует себя такой разбитой, грязной, мокрой и опозоренной, как я. Ей нечего стыдиться. Люся горько плакала. Во всех этих происшествиях она не находила утешения в том, что у нее были добрые или невинные мотивы надеть неподобающее платье и что друзья пожалеют ее. Она снова плакала над своим тщеславием, своенравием, завистью и злобой. Наконец она услышала, как счастливая компания возвращается в дом, полное впечатлений и веселья. Когда они вошли, она услышала, как Эмилия сказала: «Я оглядывалась, чтобы увидеть Люсю. Интересно, где она спряталась? Наверное, нашла что-то новое и интересное в этом очаровательном месте. Но она скоро будет здесь, потому что солнце почти село, и наш счастливый день закончился. Мама уже приказала, чтобы экипаж был готов, как только закончится чай». Она вбежала в дом, розовая и улыбающаяся от невинного восторга. Но лицо ее омрачилось, когда в открытую дверь она увидела Люсю, рыдающую у огня в кухне, в том плачевном состоянии, в котором мы ее описали. Эмилия тут же оказалась рядом с ней, стараясь добрыми словами и ласками успокоить и утешить ее. Она была слишком добра, чтобы сказать Люсе, что та страдает из-за собственных ошибок. Эмилия не собиралась говорить: «Я же говорила тебе, я знала, что ты пожалеешь. Разве ты не жалеешь, что не сделала так, как я тебе советовала?» Эмилия не говорила ничего подобного, но ласково посмотрела на нее, взяла за руку, вытерла ее глаза и сказала: «Успокойся, Люсенька, подумай обо всех удовольствиях, которые мы получили, и о том, как приятно будет возвращаться домой при луне. И кроме того, я думаю, что мы сможем починить твое платье. Я помогу тебе и посмотрю, не удастся ли нам вывести эти пятна одеколоном и маминым мылом, которое специально приготовлено для удаления пятен шелка. Ничего, несчастные случаи бывают. И я так благодарна, что конь не настиг тебя. Как мы испугались, когда он так быстро бежал за нами!» Так до самого ужина Эмилия старалась отвлечь и успокоить несчастную девочку. Люся много думала о вкусном ужине и о том, чем их будут угощать, но плакала до тех пор, пока у нее заболел живот и пропал аппетит. Она не хотела пробовать ни одного из деликатесов, о которых так мечтала. И кроме того, ей не хотелось показываться перед тетей и миссис Рассел в таком виде. Она прокралась в экипаж, который был подан к дверям, и ждала там, пока тетя и кузина будут готовы. Прежде чем Люся добралась до дома, мистер Томас, вышедший ей навстречу, рассказал тете о случившемся. Но поскольку он сказал ей, что Люся не столько ранена, сколько унижена и напугана, она избавила ее от унижения в присутствии гостей. И даже после того, как они сели в карету и поехали домой, добрая тетушка ничего не говорила о несчастном случае. Она решила, что будет лучше, чтобы Люся сама размышляла о событиях дня, и уроки опыта, за которые она так дорого заплатила, побудили ее исправить те ошибки, из которых проистекали все ее страдания. Когда они вернулись домой, то все собрались в гостиной. Тетушка Люси хотела взглянуть на синяки и ссадины. Перевязав их, она сказала: «Сегодня ты получила свой первый урок, моя дорогая девочка. Урок был действительно тяжелым, и я осмелюсь сказать, что он запомнится тебе надолго. Ты была очень напугана, ушиблась, разочаровалась и сильно огорчилась. Я, конечно, сожалею о твоих страданиях, но если ты убедилась в том, что гордость, злоба, эгоизм, своеволие и упрямство – это недостатки, то это уже хорошо. Они будут заставлять тебя страдать все больше и больше, пока ты будешь хранить их в своем сердце. Я даже не сомневаюсь, что ты с благодарностью будешь вспоминать этот день как самый счастливый день в твоей жизни. Он стоит целого кошелька монет, одну из которых ты так глупо потратила. Уверяю тебя, моя дорогая, что все эти ужасные пороки были в твоем сердце, когда ты решила использовать подарок отца так, как ты это сделала, и хранила эту решимость. Я слышала весь ваш разговор с Эмилией в тот день, когда ты ее получила». «Гордость и злоба, моя дорогая Люсенька, продолжала тетушка, заставили тебя одеться богато, чтобы удивить твоих друзей и унизить, как ты предполагала, гордую мисс Принц. Из-за эгоизма ты не хотела расстаться с монетой, которая на самом деле была послана Эмилией и никоим образом не принадлежала тебе. Своеволие присоединилось, чтобы отвергнуть ее советы, когда она тебе сказала из собственного опыта, что ты будешь жалеть, если оденешься подобным образом. Упрямство заставило тебя чувствовать, что ты предпочла бы остаться дома, чем принять мои пожелания и рекомендации. Пусть этот опыт будет достаточным для тебя. Я люблю тебя. Иди теперь, моя дорогая, спать». Люси, однако, была скорее огорчена и рассержена,
чем раскаивалась. Она так долго думала об исправлении своих ошибок и подчинении совету более старших и мудрых людей, что ей пришлось еще много страдать, прежде чем она смогла принять решение и стать послушной, смиренной и покорной. Она никогда не сдерживала своих наклонностей, не обуздывала своих страстей и желаний и очень мало знала о самоуправлении, потому что ее никто не учил, что она должна это делать, пока не приехала к тете. Мать Эмили сделала то, что обещала, потому что всегда держала слово во всем. На следующий день, после получения монетки, она посоветовала дочери, какую купить ткань для бедной няни Хупер. Мама сделала больше, чем обещала. Она расклеила платье, сметала его и показала Эмилии, как сшить его самой, так, чтобы она получила двойное удовольствие. Когда все было закончено, девочка аккуратно сложила его и пошла с матерью, чтобы отнести его и кое-какие другие мелочи бедной женщине. Восторг Эмилии был непередаваемым, когда она увидела сияющие глаза и благодарное лицо няни Хупер. Она слышала, как та сказала, что теперь она снова сможет слышать своего дорогого священника и благодарить своего небесного отца за все его милости к ней в его благословенном доме. Когда в следующее воскресенье Эмилия стояла у окна, то увидела, как добрая женщина идет на собрание. Она выглядела так, какой она ее себе представляла, с псалтырем и веером, аккуратно обернутыми в носовой платок. И вид у нее был радостный и счастливый. Эмилия подумала, что испытывает больше удовольствия, чем ожидала, и не променяла бы своих чувств ни на что, что ей могли бы предложить. Прошло время, и приключения, о которых мы рассказывали, ушли в прошлое и были забыты. Иногда Люся думала о своих недостатках и об уроках, которые ей преподавали. Временами она думала, что постарается исправить их, быть более любезной и доброй. Когда она видела, какой счастливой всегда казалась Эмилия, и как сильно ее любили, ей хотелось тоже научиться держать себя в руках и сопротивляться искушению, чтобы быть такой же счастливой. Но Люся ничего не делала всерьез, и когда приходили искушения, она даже не пыталась им противостать. Тетушка, однако, продолжала заботиться о ней по-доброму. При каждой возможности она старалась наставлять и поправлять племянницу, надеясь, что ее сердце станет менее эгоистичным, а характер более сдержанным. Она хотела, чтобы Люся стала больше бояться делать что-то не так и постоянно помнила, что око Божье всегда было на ней. Даже когда она была одна, в полной темноте, он мог видеть не только то, что она делала, но и то, что она даже хотела сделать. Однажды утром, через несколько месяцев после их поездки в Бруклин, Люся сидела в своей комнате напротив открытой двери и складывала карту, которую только что прислал ей отец. Она заметила, как тетушка поднялась по лестнице и вошла в свою комнату с маленьким свертком в руке, завернутым в белую бумагу и перевязанным бечевкой. Люся предположила, что письмо пришло из Нью-Йорка вместе с картой. Ей стало любопытно, что же это такое? Что тетя так аккуратно завернула в белую бумагу? Люся сразу подумала, что тетя получила какой-то красивый подарок и следила за ней, чтобы узнать, откроет ли она пакет и что она с ним будет делать. Она увидела, что тетя подошла к своему шкафу, встала на стул и потянулась к верхней полке шкафа. Открыв небольшой сундучок, она положила в него сверток. Затем подошла к ящику комода, открыла его, что-то туда положила, закрыла ящик и вышла из комнаты. Люсе стало очень любопытно, и, спускаясь по лестнице, она решила спросить тетушку, что завернуто в пакете. Ей следовало бы знать, что неприлично расспрашивать тетушку о вещах, которые ее совершенно не касаются, и что она должна сдерживать свое любопытство. «Вы получили этот маленький пакетик из Нью-Йорка?» – спросила Люси.
«Нет, моя дорогая», – ответила тетя. «А что в нем?» – продолжала любопытная девочка. «Совершенно ничего, чтобы тебя интересовало, милая», – ответила тетя. «Ничего, чтобы принесло тебе удовольствие или было бы полезным. Ты не должна быть такой любопытной». «Я хочу увидеть, что там», – подумала про себя Люся, когда тетя вышла. «Я не сомневаюсь, что папа прислал что-то красивое, и она должна была мне это показать. Даже не представляю, что это может быть. Пакетик такой маленький, завернутый в белую бумагу. Интересно, может быть, это сережки? Я слышала, как она говорила, что ей нужен новый комплект. Я бы хотела посмотреть его». Люся продолжала ломать голову над маленьким белым свертком, вместо того, чтобы забыть о нем. Карта уже перестала ее интересовать. Она оставила ее на столе и неторопливо вошла в комнату тети. Не пытаясь побороть праздное любопытство, она продолжала гадать и желала узнать, что было в пакете. Почему тетя спрятала его так высоко? Ей пришло в голову, что она могла бы встать на тот же стул и заглянуть в сундук. Она видела, что тетя шла в дальней части сада и подумала, что она никогда не догадается. Когда эта мысль впервые пришла в голову Люси, она знала, что это была неправильная мысль, и сначала не собиралась делать ничего плохого. Затем девочка стала думать о том, как легко она могла бы это сделать, если бы захотела. Поразмыслив, она решила просто попытаться добраться до сундука, встав на стул, как это делала ее тетя. Она тихонько подкралась к шкафу, поставила стул и забралась на него, но была слишком маленькой, чтобы дотянуться до сундука. Люся стала оглядываться, чтобы придумать, что можно положить на стул и сделать его достаточно высоким. Увидев маленький стульчик, на котором она сидела, играя с картой, она принесла его и поставила на стул. Теперь она может легко дотянуться до полки. Девочка протянула дрожащую руку, потому что совесть Люси ясно говорила ей, что она поступает очень-очень неправильно. И эта мысль заставила ее сильно дрожать. Но она все же попыталась открыть сундук. Он был заперт. «Теперь я почти уверена, что это что-то очень важное, так как тетя приложила столько усилий, чтобы спрятать его. Вероятно, это что-то для меня, что папа прислал мне, и она не позволяет мне даже увидеть это», – сказала Люся. «Интересно, не ключ ли от сундучка она положила в ящик комода? Я видела, как она подходила к нему после того, как отошла от шкафа. Если это был ключ, то его легко достать. Комод невысокий, я не порву сверток, а только взгляну на него, и я не собираюсь его трогать. Если это папа прислал его ей, она должна была показать его мне». Люся осторожно слезла со стула и остановилась перед комодом. Что-то подсказывало ей, что она грешит, но она не собиралась останавливаться и не бежала от искушения, а продолжала думать, что только откроет ящик и посмотрит, действительно ли тетя положила туда ключ. Наконец она сказала себе: «Нет ничего плохого в том, чтобы просто посмотреть, здесь ли ключ, ведь я не обязана его трогать». Люси осторожно открыла ящик. Маленький ключик лежал прямо перед ней, так что она могла дотянуться до него, даже не открывая ящик шире. Она постояла немного, глядя на него, и тут искушение оказалось слишком велико. Она взяла ключ и решила проверить, подходит ли он. Держа его в руке, она больше не колебалась, но снова влезла на стул, вставила ключ в замок и повернула его. Сундук был открыт. Люся увидела лежащий в углу маленький сверток, завернутый в белую бумагу. Ах, почему она здесь не остановилась, чтобы больше не грешить? Увы, когда мы заходим слишком далеко, то трудно найти правильный путь обратно. С каждым шагом возвращение становится труднее. Люся настолько сбилась с правильного пути, что больше не думала ни о чем, кроме как удовлетворить свое любопытство. Она взяла сверток и развязала бечевку.
К своему великому разочарованию она обнаружила, что в нем, как ей показалось, только немного белого сахара. Люся любила сахар и часто брала щепотку из сахарницы, стоявшей на столе. Развязывая бумагу, она подумала, что попробует немного, прежде чем снова положить на место. Люся взяла щепотку сахара и начала складывать бумагу. Все это заняло гораздо больше времени, чем Люся рассчитывала. Прежде чем она смогла сложить бумагу так, как было, она услышала шаги тети на лестнице. И теперь ее бедную девочку, вероятно, поймают за этим безобразием. Она вдруг почувствовала, как это ужасно. Люся очень испугалась, что тетя захватит ее на месте преступления, и попыталась быстро спрыгнуть вниз. Зацепившись рукавом за роковой ключ, она потянула на себя сундук со всем содержимым. Стульчик был неустойчивым на стуле. Он сдвинулся от резкого движения, и тут стульчик, стул, сундук и Люся с грохотом полетели на пол. Тетушка как раз в это время подошла к двери. Она была очень встревожена грохотом, но, войдя в комнату, почувствовала невыразимый страх. От первого взгляда она поняла, что произошло. «О, мое бедное дитя!» – воскликнула она. «Ты пробовала это!» Потому что бумага от сахара валялась на полу. Люсе было так больно, что она не могла поговорить, но сахар на ее губах выдал ее. «Ох, бегите, бегите скорее за доктором!» – закричала тетя. «Она попробовала мышьяк, она отравилась!» Слуга, встревоженный шумом и находившийся в этот момент в доме, тотчас побежал за доктором. Бедная Люся, несмотря на то, что ужасно страдала от перелома ноги, слышала все, что говорила тетя, и была уверена, что та говорила правду. Ее лицо было полно жалости и страха. Она прекрасно понимала, что тетя переживает за нее. Люся думала, что она должна умереть, и умереть в тот самый момент, когда она так печально грешила, умереть в результате своего греховного поведения, умереть в таких муках и конвульсиях, какие вызывает этот яд. Как это ужасно! Она уже так страдала из-за сломанной ноги, что было чрезвычайно трудно уложить ее на кровать. Никто из тех, кому не приходилось ломать кости, не может сказать, насколько это больно. Наконец пришел доктор. Но прежде чем он приступил к тому, чтобы сложить кости и облегчить страшную боль Люси, он сказал, что должен дать ей ужасно противное лекарство, потому что боится, что пришел слишком поздно. Никто не мог сказать, много или мало она проглотила отравы, потому что все было рассыпано по полу и перемешано с другими вещами. Доктор дал ей сильное рвотное средство. К счастью Люси, она просыпала большую часть яда, когда подносила его ко рту, и только попробовала, так что немедленное внимание предотвратило ее смерть. Но страх и боль, которые она пережила, и количество лекарств, которые она принимала, все это надолго приковало ее к постели и заставила сильно страдать. Люся несколько месяцев была очень слабой и потеряла большую часть красоты, которой так гордилась. Она больше походила на свою тень. Пришли часы раскаяния и печали. Во время этого долгого заключения она пролила много слез, вспоминая свои проступки. Силы ее ослабели, но сердце стало чище. Раскаяние было искренним, а исправление уверенным, потому что теперь она все поняла и желала исправиться. Однажды, когда любящая тетушка сидела рядом с ней, Люся посмотрела в ее кроткое, терпеливое и доброжелательное лицо, склонившееся над ней с нежностью и жалостью. Маленькое сердечко Люси чуть не разрывалось от горя, не могло больше сдерживать своих чувств. «О, моя дорогая, добрая, всепрощающая тетя!» — сказала она. «Я надеюсь, что этот последний ужасный урок сделает меня лучше. Я не хотела учиться у вас, хотя вы говорили со мной так ласково и так часто. И даже когда я так страдала из-за своего глупого и порочного поведения с платьем в тот несчастный день в Бруклине».
Тогда вы так ясно, как день, показали мне урок, который преподал мне мой небесный отец, всеми несчастными случаями, с которыми я столкнулась, и со всем позором, который я пережила. Но вскоре я все это забыла, хотя вы и говорили мне, если я не исправлю свои ошибки небольшим старанием, то со мной случится что-нибудь похуже. И вот мой ужасный грех повлек за собой наказание. Тетушка, продолжала Люся, всхлипывая от глубокого раскаяния, скажите, об этом я тоже забуду? Забуду ли я, как терпеливо вы ухаживали за мной во время моей болезни? И как ласково говорили со мной, как будто я не сама была виновата во всем этом? Я очень часто сердилась на Эмилию и никогда не любила делиться с ней ни одним из моих вещей. Она оставила всех своих друзей, чтобы быть рядом со мной. Она оставила все игры и удовольствия, чтобы сидеть в этой темной, унылой комнате, развлекать меня и прислуживать мне. Могу ли я забыть все это, как я забыла остальное?
Нет, моя дорогая, раскаявшаяся девочка, сказала тетя, нежно целуя ее. Ты действительно дорого заплатила за свои уроки, как я и опасалась. Я рада видеть, что ты полна решимости усвоить эти болезненные уроки и уверена, что они не напрасны для тебя. Бог милостиво пощадил твою жизнь. Когда я думаю о твоем ужасном падении и обо всех обстоятельствах того печального дня, я искренне удивляюсь, что ты пережила все это, и твоя шея осталась целой. А когда я вспоминаю, что ты приняла в желудок столько этого ужасного яда, что все лекарства стали бы бесполезны, я содрогаюсь при одной только мысли. Ты чувствовала опасность и принесла много боли. Ты знаешь, что все это вызвано твоим собственным недостатком, и говоришь, что раскаиваешься. И если ты делаешь это искренно, ты исправишься.
«О да, я раскаиваюсь!» – всхлипывала Люся.
«Тогда утешься, любовь моя!» Ты исправишься и будешь прощена. Я уверена, что у всех нас будет повод радоваться вместе с тобой и благословлять эти печальные, но очень полезные уроки.
Капли сота, слушай и назидайся.